Итак, мы стояли перед туалетом с ломами и лопатами на изготовку, словно ланцкнехты перед атакой. А наш вожак, расстрелянный некогда палач, бил кремнем о кресало, пытаясь раскурить зловонную трубочку, и щуплое его тельце поеживалось в кирасе, и шакалья потайная улыбочка освещала верхнюю губу мгновенными вспышками. — За работу, товарищи! — негромко повторил он. — Давайте без шума и треска, как говорят у нас в Волгале, начнем и кончим. — Вилкин лупи! — завизжал он после этого вступления, и Патрик Тандерджет ударил ломом в дверь. Сразу отвалился кусок коричневого нароста. И мы увидели, не знаю, что увидели другие, а передо мной вдруг вспыхнул ужас. Палкой по солнечному сплетению нервов и железным прутом по заколениям я упал, переломанный на три части, хватая воздух ртом, мыча от вспыхнувшего перед глазами ужаса и видя ужас вокруг, в диком, немыслимом гребне кипарисов, в чудовищном море и в голубом до черноты небе и во всем неузнаваемом мире. Ужас сдавливал меня со всех сторон, все сильнее и сильнее, как будто я погружался в океанскую глубину. Вот он стал уже просачиваться через кожу, и руки мои налились невозможной тяжестью. Ужас уже полз свинцом по позвоночнику. — Водки ему! — заорал Алик. — Рюмин, сука, беги за водкой! Я тебе покажу водку! Я тебя сейчас на месте! Рюмин царапал ногтями кобуру, в которую давно уж вместо нагана вставлял четвертинку. — Я тебе, бриллиант Грюнов, профессор Жидюга, 143-ю за бунт на производстве! Рабы курорта, сгрудившись, молча смотрели на раздавленного ужасом и горько рыдающего на прощание Вольфа Апольнарьевича Мессершмиттова, которому ничем помочь не могли. Однако профессор германской филологии не спраздновал труса. Он поднял Рюмина в воздух огромными руками. — А я тебя, засранца, сожру живьем и пуговица выплюну! И швырнул его об стенку, и швырнул его. А после этого они вместе с проводчиком Петькой Вилкиным подхватили конвульсирующее тело друга и бегом потащили его к открытой веранде коктейль-холла. Южный салют. «Вот, чувачки, подвалили!» — с улыбкой сказала барменша Вероника. «Все трое под Юла Бриннера!» «Курва, что ж ты не видишь?» — зарычал на нее Алик. «Ты что, едище, Вероника, стоишь, как чужая!» Патрик плакал крупными слезами и бил пострадавшего своей большой ладони по щекам. Голова пострадавшего моталась со стороны в сторону. Но вот Вероника увидела его глаза и содрогнулась. Опытная Вероника. Опытная женщина не узнала себя в этих выпученных кровавых глазах. Под рукой у Вероники как раз и была ее гордость, собственное изобретение, коктейль «Огненные шары», и она тут же протянула его пострадавшему. Друзья обхватили его голову и надавили пальцами на нижнюю челюсть. Желтая густая жижа с зелеными проблесками плелась в горло несчастного, и он сразу же открыл глаза. А после первого судорожного глотка вдруг совершенно спокойно взял фужер и облокотился на стойку. — Вроде бы огненный шар, а, Вероника? — спросил я барменшу. Мне уж давно нравилась эта женщина. С откровенно яцким взглядом вульгарный южный вариант той московской золотоволосой Алисы, жены конструктора тягачей. — Угадал, друг, он самый огненный шар! — хриплым голосом ответила Вероника и, трясущейся рукой, поднесла зажигалку к сигарете и жадно затянулась. — Я часто думаю, Вика, о рецепте этого пойла. Казалось бы, гнусная жижа. Смесь ликера с соплями, но что-то придает этой гадости знобящее чувство восторга. Открой секрет, Вероника. Как возникает в этой дресне пузырек волшебной фантазии? Наверное, ты, Вероника, что-то приядываешь туда от себя, а? Вероника Принужденно засмеялась с этим обычным шуточком и опасливо огляделась вокруг. Я тоже осмотрелся. Вокруг меня лежал глухой, теплый и уютный вечер, в котором проплывали некоторые очертания. С двух сторон меня зажали два бритых уголовника, видно то, что освободившиеся из колонии. В другое время я, может быть, и испугался бы уголовников. Но сейчас эмбола восторга уже начала бродить по моему кровотоку, и я со смехом схватил их за загривки и стукнул лбами. Уголовники, вместо чтобы вонзить в меня свои ужасные ножи, расхохотались и расцеловали меня в обе щеки. Я понял тут, что я один из них, один из этих уголовников, то ли амнистированный, то ли беглец. — Вика! — обратился один из нас или все мы к барменше. — Сегодня ночью нас расстреляют, а потом наливай, смешивай, тряси, включай музыку. Ну и не стесняйся, делай с нами что хочешь. Вот получи, Вероника, под расчет наши заветные средневековые медальоны, и раз уж пошла такая пьянка, то режь, Вероника, последний огурец. — Вас ищут мальчики, — тихо сказала наша подружка. — Вон идут по вашу душу. И впрямь под центральной аллеей парка, раздвигая полузадушенную страхом публику к веранде южного салюта, двигалась троица. Председатель Комитета защиты мира, писатель Тихонов, вице-президент Спиро Агню и тренер сборного хоккея полковник Тарасов. Вместе эти трое такие разные напоминали мне любимого гардеробщика. «Гутен морген», — сказал Агню и приподнял касторовую шляпу. «О, мы по вашу душу, хлопцы!» — лукаво погрозил нам пальцем. «Мы прямо из горкома. Все улажено, можно возвращаться». — Однако нам и здесь хорошо, — возразили мы, — некуда возвращаться. — Возвращаться надо по месту жительства и как можно скорее, — хмуро сказал Тихонов. — Стыдно! — он стукнул об землю копии посоха Толстого. — У вас, Пантелей, намечалась поездка по горячим точкам планеты, а вы тут позоритесь в белых тапочках. А вы, Тандерджет, не держите на высоте звания американского военнослужащего, я уж не говорю о неярком. Личные интересы поставил товарищ выше общественных. Где это видано? — Вы ошибаетесь, господа, — растерянно забормотали мы. — Вы не за тех нас принимаете, потому что из заключения страдаем активным сифилисом, а отдыхаем, закусываем. — Смирно! — оглушительно рявкнул тут Тарасов. — Завтра я вас, подцы моржовые, поставлю голиком под шаймы. Покрутитесь, а пока что начнем с инъекций. Я дико бежал сквозь заросли самшита, лавра, бука и бузины. Я все бежал и бежал, как дикая лошадь, как дикое стадо, и стал уже привыкать к этому дикому бегу, их кровавым полосам на коже, к свирепым южным колючкам. Как вдруг я снова увидел ужас, когда сквозь куст шиповника выскочил на маленькую лужайку, где тихо сидела под фонарем старуха с котом. Не было в мире ничего страшнее старухи и кота, сидящих на жуткой скамейке под немыслимым фонарем. Затем над телом мессир Шмитова, сбежавшего из трудовой антиалкогольной команды, взялся мудрить набежавший медперсонал в погонах и стальных касках. Сон без сознания. Ту ночь мы прибыли под ручку с запорожцем, на вернисаж в готическом районе Москвы старушки, в мраморный кабак. Редактор в перуанском рейдинготе, спортивной талии, нервируя столицу, распоряжался расстановкой стульев и не забыл о кресле для себя. И вот вошел с улыбкою лукавый товарищ Зерчининов, шеф сенсации. «Прошу внимания», — сказал он хлебосольно, — «для вас готов хорошенький кунстштюк. Алон зафон в предгорье Памира. На глубине в 500 скотских инчи живет шаман, раввин, епископ, лама, заслуженный монгольский овцевод. С утра до ночи он толкует Маркса, выпиливает лобзиком рельефы и медитации, точнее, суходрочкой он заполняет скромный свой досуг. Пройти всего 5000 километров по горным кручам, половинным склонам, сквозь темный край, опасный, как Китай, и вы достигнете... Тут с хохотом по желтым коридорам промчался табунок стенографисток, юбчонки задраны, растрепаны прически, размазана помада по щекам. «Дает, чувак!» — пищали профурсетки. «Вот этот старичок! Какая скрипка! Какой смычок, отменная струна для членов редколлегии налево, 7-я комната, 4-я бригада, 6-й барак, 9-я аллея, 8-я секция для белых, зона Д». Директор лавочки, позорно ухмыляясь и вытирая руки полотенцем, кивал налево. «Вот сюда, ребята! Я сам оттуда сроду наслаждений подобных не испытывал, духовных, конечно, наслаждений не из плотских, лишь радость для ума и для души. Пока мы двигались навстречу, из расселин валил народ с пайками, с дефицитом, сертификатами парными на плечах. За окнами мерещилась поляна, где прыгали стада сертификатов, паслись в оазисе, активно поглощая валютный животворный хлорофилл. Вокруг за стеклами бледнели наши лица. Дурел 100-миллионный потребитель, а аквариум потел от вожделения, но ветер злости стекла просветлял